Мы начали еще до Шавуот, четвертый хумыш, Бамидбар. И есть русское название, это число. Оно соответствует тому, что наши мудрецы называли хумыш пикудим, буквально перечисленных. Этот начало названия хумыша, как оно принято в Бамидбар, соответствует тому, то есть это слово Бамидбар, которое упоминает в начале хумыша, оно намекает на получение Торы на горе Синай. Так пишет книга Зоар. И кого здесь перечисляли, как пишет книга Зоар, это воинство Торы, весь народ Израиля, и воинство храма предосновок, тоже это его собирали, жертвы на него, и строили его. Весь народ Израиля, и реально все участвовали в служении в храме в той или иной форме. Есть в этом месте, в предисловии Нацива, на второй Цви Берман, Берлин. Очень важная вещь, Нацив, он был последним великим главой Ишива Цволожин, когда при нем его по доносу отщепенцев нашего народа русское правительство его закрыло. Там переступники евреи были, в этом была их рука в этом деле. Всегда они воевали с Ишивот, как известно. И тут, в Эрцесрое, и там, и в Германии. Так вот, Нациф, в этой написал великий комментатор на комментарии на Хумыш, называется Мекдобор. И он говорит еще интересную вещь, что этот хумыш, он, это некоторый переход. То есть это реально хумыш Мебидбар, он охватывает практически весь период нахождения в пустыне, после строительства храма. И тут есть, ну, самый первый, когда шли в Эрцесроэл, это было до главы разведчиков, которые было, скоро будем читать. Потом было, казалось, событие в пустыне. Реально это конец этого, это Билам, это история с Биламом, с Пинхасом и так далее. И есть, пишет Нациф, есть тут переход от чудесного правления Всевышнего, которое было в пустыне, здесь уже начинается переход на более земное правление. Что оно проявляется? В том, что уже не такие явные чудеса. Безусловно, Всевышний правит миром. Он всегда правил миром, и сейчас правит миром. Все, что и будет править миром, все, что делается, Всевышний это делает. Есть просто более явные открытия, как было в пустыне. Если бы менее явное, но тоже достаточно явное это правление в Эрцесроэл, когда был храм, здесь сокрытие Всевышнего, но всегда Всевышний Царь. Потом мы говорим Ашем Мелех, Всевышний царствует, царь царствует, Ашем Малах, Всевышний царь, был царем, Всевышний будет царем. Эта вещь не изменяется никогда. О. И, конечно, даже при всех этих изменениях, но какие-то основы правления Всевышнего над нашим народом, мы их можем изучить из наших глав, а кроме того, можем изучить, как надлежит нашему народу себя вести. Я начну с того, что об этом пишет. Говорил, точнее, записали из его уст Рав Галинский. Мы это сейчас напечатали в Бейрот. что первая глава Бамидбар – это символ, единства нашего народа. Каждый находится в своем месте, есть четкий порядок. Есть место коины, место левиим, есть место каждому колену. И вообще эта идея быть как Ишихат Балебахат, она необходима на все поколения, для того, чтобы мы могли нести Тору как подобает. Есть какие-то раздоры, какие-то трения в нашем народе, то это особенно если есть трения между великими мудрецами Торы, это вещь очень такая тяжелая. И пример этого, мы еще не забыли, что в период от Пейсаха до Шавуот погибли 24 тысячи учеников Раби Акива. Это была колоссальнейшая катастрофа. Это невозможно это объяснить. Это катастрофа. Великие мудрецы Торы. Почему? Потому что они недостаточно уважали друг друга. Это еще одно объяснение. И это, конечно, большой урок для нас быть в единстве. Единство истины. Не то, что единство не означает, что мы должны принимать и оправдывать, и признавать законность всяких групп, которые дошли от Торы. Такого нету. Об этом сказано: «Мойш эмис бутаросу эмис», «Маша истина, второго истина». Тот, кто отходит от Торы, надо молиться, чтобы он вернулся. Но это не это имеется в виду, когда есть какие-то течения, народа Израиля. Когда есть, не знаю, ученики Вильнского Гаона, ученики Паршемтова, ученики, допустим, великих каббалистов, сефардов. Это подобно коленам Израиля. Все они, в одном они все едины. Это принятие Торы абсолютной, и Всевышний, и Сева Тора, и все остальное. Это есть основа веры. Мне показали в прошлый шаббат замечательную вещь, которую никогда ты не обращал внимания. Подумал, что это Всевышний Бамицию. Там вторая глава Бамицию называется «Эйли митсиот хавим лэхрис». Эти находки, их надо объявить. Учитель Рабхайм Кавил всегда говорил, когда была очень важная слова Тора, говорит, митсия – это находка, которую надо объявить. Еще объявить ту находку, которую мне на прошлом шаббат не показали ее. Есть очень интересная вещь. Когда народ Израиля был реально был построен вокруг переносного храма, то были разбиты на четыре группы, на пять. Первая группа центральная, это Коаним и Левим, они были вокруг переносного храма. Были еще четыре, в каждом из четырех было по три колена. Первая группа упоминается в Торе, это Хумаш Бамидбар. Есть, скажем так, первое основное колено, которое дает ему, так сказать, название свое. Это колено первое, это было на востоке, это было колено Иуды. Дальше говорится такая вещь, возле него стояло на стане колено из Сахара. И во всех дальше говорится колено Звулун. Очень интересная вещь. Есть тут, это повтор четыре раза. Есть лагерь, скажем так, Юды, три колена, лагерь Рувена. То есть дальше лагерь Ефраима, лагерь Дана. И вместе с этими основными коленами, которые дали имя этому лагерю, а к ним прибавляется еще колено такое и колено такое. Здесь очень интересная вещь. Всегда пишется умате, то есть колено такое и такое. А вот в первом, когда говорится о первом лагере, Юда, Иссахар, не говорится колено, и колено Звулон, а просто колено Звулон, без вав, без и, без, как бы, это сам по себе. Этот вопрос ставит Мидраш Танхума. Это не мой вопрос. Я просто не заметил, скажу честно. Надо лучше учиться. Надо уметь читать точно, обращать внимание на каждую мелочь. Вот об этом здесь на месте говорят два комментатора. Это Бала Турим и Клиякар. Я хочу... То есть реально это Мидраш Танхума, это слова наших великих мудрецов, которые обратили внимание, что как бы Мате Звулан тут как-то без... Вы не присоединяют к предыдущим. Она как бы стоит отдельно. Какой смысл этого? Безусловно, не имеется в виду меньшее единство. Это не... Танхум объясняет это так. Всегда, когда говорится, так, допустим, колено Иссахара и колено такое-то, это и есть первое, оно более важное, а и такое-то, оно как бы присоединяется, но менее важное. Говорит, Мидраш Танхум – замечательная вещь. Колено Звулона, оно не было второстепенным. Почему? Так как Иссахар занимался Торой, а Звулон поддерживал его, это тоже считаю, они равны в получении вознаграждения. Поэтому Тора это подчеркнула тем, что написано эта приставка, соединяющая буква ВАВ, называется ВАВ ХИБУР, ВАВ присоединение, подчеркнула, что Звулон он не был второстепенным в отношении Иссахара. Это была общая заслуга, они были чрезвычайно присоединены. Это была общее дело жизни у каждого из них, это Тора народа Израиля, который учил Иссахар и кормился Звулоном. Просто подчеркнуть, что это не было, что они не были второстепенными, Тора здесь не написала букву ВАВ. Это пишет Мидраш Танхума, здесь приводит на месте и Бальтурим, и Клиокор. Это очень такие принципиальные комментаторы. Я вам приведу просто еще такой пример. Есть в начале Масехет Звахим, ну, как это считать, одна из Мишнайот в первой главе, там сказано, Шимон ахи Азария сказал, то есть Шимон называется братом Азарии. Брат это не папа. Почему называется Ахи Азария, брат Азарии? Говорят наши мудрецы, что имеется в виду, как Азария, он давал возможность ему учиться, поэтому его сила, как Тана, это в силу брата. Это Шимон Ахи Азария. Шимон Ахи Азария. О, это то, что здесь говорится в Танхуме, это то, что говорится в Бальтурим. Книга Клиокор и что-то еще добавляет. Об этом первом лагере сказано в Торе дальше, что о них Ришой на Иса, они первыми поедут. Первыми пойдут. Об этом пишет Клиокор следующую вещь. Кто хочет мне вернуться, это пожалуйста, это предыдущая глава, вторая глава, девятый стих. Тут есть великая книга Клиокор. Я прочту и объясню, что он пишет. Говорит так, сказано, Юда, Иссахар, Звулон, Ришой на Исау. Эти три колена Юда, Иссахар и Звулон. Почему? Кимхем тице Тора, из них выйдет Тора. Казалось бы, Иуда, он был царем. Однако напомним то, что мы читали в конце Хумаш Брейшис, сказано, «Ло ясур шевет ми Иуда», это идет буквально жезл правителя от Иуда, он сегодня был царем. Но не только это. «У мехокек ми бен раглав», что такое мехокек? Это законодатель, тот, кто раскрывает народу Израилю закон Торы. И Бишлам Раши, мехокек бен раглав, имеется в виду, что во веки веков потомки Иуды, они были главами Ишив в Эрец-Исроэль, называется Несей Эрец-Исроэль, как Рабан Гамлиэль, Раб Шимон Гамлиэль, Рэбби. Это были Несим, буквально возвышенные. Это были главы центральной Ишив народа Израиля. Там, где та Ишив, которая давала... определяла закон для народа Израиля. То есть Иуда был две функции. Он был царем, он был законодателем. Мы это хорошо знаем о величии Давида в Торе, о величии Шлома в Торе, еще написанные. И только сами книги их, это величайшее раскрытие Торы. И Тилим Давида, и Куэлес, и Шир а-Ширим, и Мишлей. Шлома Мелех, если мы немножко еще разберемся в этом, то у Шлома Мелеха была особенная функция. Он дал народу Израиля не самые первые, начал еще с Моше Рабейну, но основополагающие постановления запретов и заповедей мудрецов. Это приводится в двух местах. Масехет Эрувин, тоже он был большим законодателем, Масехет Эрувин, Шлома Мелех, и Масехет Йевамот, кстати, других вещей немножко. То есть тут очень подходит слово мехокек. Тот, кто реально постигая мудрость Торы, он накладывает ограничения и запреты, и дополнительные постановления, как исполнить Тору. И поэтому сказано в Талмуде, что до прихода Шлома Мелеха Тора была как сосуд без ручек, невозможно поднять. А вот его постановление сделало так, что Тора стала как сосуд с ручкой, который можно поднять, можно исполнить. Так вот, говорит Клиокор, что тут было три колена. Иуда, называется Мехокек. Вот еще один источник, почему Мехокек связан именно с Торой, потому что в конце Хумыша, где говорится о смерти Моше Рабейну, Кишам Мехалькат Мехокек Цафун, когда на втором берегу, на восточном берегу Иордана, там есть буквально удел законодателя. То есть в виду могила Моше Рабейну. Херках Мехокек Сафун. Моше Рабейну называется Мехокек, потому что он буквально, Тора называется по имени Моше, он спустил Тору в наш мир. Дальше это колено Иуды, потом колено Иссохар. Ему сказано, что Иссохар, Иудей Бина, мы так зачитали в Хумыше, что Иссохар Хамор Горем, Ройзбен Мишпатаем, Ганди там, это Парашат Беехи, Раньше Раша объясняет, что такое Бен-Гровесвен Шпатаем, и что такое Хомор. Это его ослу, не ослу, так сказать, не дай Бог, из глупости, не дай Бог, а то, что несет бремя Торы. Надо быть крепким, чтобы нести бремя Торы. Он. Дальше пишет, Азвул тоже говорит, что они были коленом Торы, приводится в Шофтим. А кроме того, они поддерживали Иссахар. И поэтому говорится, Матезбулун, а не Иматезбулун. Потому что не хотел Всевышний делать как бы Звулуна второстепенным по сравнению с Сахаром. И дальше пишет Клеякар следующую вещь. И о них сказано, пришойный Исау, первым они будут идти. Почему? Киле мишпат арашит мильхама, они как бы основная сила в войне, как война народа Израиля, она не мечом и не кинжалом, а должны быть вооружены пятью книгами Торы и так далее. Почему? Потому что заслуга Торы, она поддерживает в войне, и они являются как бы главным лагерем, потому что это говорит о том, что в их силу есть победа, в их силу. Это то, что пишет Клеокар на смысл, почему называется Борисой на Исау. О. Мы уже сегодня говорили, что есть у нас лагерь, который был в пустыне, а есть жизнь народа Израиля уже в Эрцисроэль. Она была более-менее чудесная, но и о жизни в Эрцисроэль, и там тоже была ситуация, когда заслугами знающих Тору побеждали в войнах. О, есть, кроме того, не дай Бог, изгнание, разрушение храма. Однако и после разрушения храма главами народа Израиля были мудрецы Торы. То, что на это намекает тот пасук, который приводит Клеякар, то, что говорится в конце Брейшис, «Лоя суршевет ме Иуда», не отойдет в жезл правителя от Иуды, и мухакек бен раглав, и законодатель как бы между его ног, то имеется в виду между его ног, имеется его потомство. Что здесь имеется в виду, пишет Раши, это главы центральной Ишивы в Эрцисроэль, такой Насиим, которые были, начиная с Гилеля и далее, Рэбби и так далее. Рэбби уже был после разрушения храма. Продолжилось. Более того, когда говорится здесь, «Лоя суршевит мюдам хэбэрго», имеется в виду также и более поздние времена. То есть есть особый удел Торы и особый удел быть главами народа Израиля у колен Торы. Колен Торы. Я хочу вам ответить просто вещи простые, но необходимо их себе напомнить. Очень принципиальная вещь. Мы с вами сидим в Эрцисроэль. У меня из окна видны крыши Масличной горы, старого города. У меня тут кто-то понимает, где что, так видно у меня из окна. Виден Гар ха-Цофим, так называемая. По-русски это гора Скопус, но Гар ха-Цофим это буквально гора наблюдающих. То есть наблюдающих. Гора, с которой был виден храм. Гора Цофим. Напоминается в Мишне. Вещь поразительная. Давайте просто подумаем, какое чудо с нами происходит. Мы выросли, каждый из нас лучше знает, где и как он вырос. Каждый лучше знает. Я вам скажу, тут есть две темы. Одна тема – это наследственные коренные евреи, а другая тема – это гены. Я объясню в двух словах. Это вещь принципиальная. То есть в отношении евреев есть у нас обещание, что народ Израиля, он не исчезнет, он будет рассеян, он вернется на свою землю, и Тора не забудется. Это потрясающее обещание. Если бы сказал бы какой-то мыслитель сам по себе, такой пообещал бы, сказал, что он, как говорят по-русски, ерудивый, сумасшедший. Мы живем в этом чуде. Я помню про себя, когда я узнал, что вообще есть такой еврейский народ, я начал заинтересоваться, я начал думать, что, может, когда-то я попаду в Иерусалим. Какой-то был вообще переворот в жизни, что можно попасть в Иерусалим, можно себе приехать. Это что касается праведных геров. Об этом пишет Гмара Масорет Псахим, что один из попросту, по словам Аризаля, это один из основных смыслов изгнания, это собрать со всего мира праведных геров. Я хочу как праведных геров, не всех, кто хочет как-то того. Смысл величайший, потому что после греха Адама перемешалась святость с греховностью, и потом потомство Хавы несло поколение за поколением скверну змея, но в этой скверне змея были крупицы великой святости. Вот когда народ Израиля рассеивается, то к нему прилепляются те крупицы святости, которые есть в народах мира, и делают гиур. То есть как бы есть такое понятие в Шулхан Арухе, маца минет миновы ньор, когда есть вид что-то подобное, имеется духовное подобие, не по носу и не по чему-то подобное, то они пробуждаются, присоединяются. Поэтому мы наблюдаем исполнение и того, и другого в своей земле, когда мы сидим, учим Тору. И это мы не единственные, это многие, всех от концов света. Были истории, когда бывшие католические священники делали гиур из Латинской Америки. Известная история. И есть много историй. Надо понять, оценить это величайшее чудо. Но это чудо есть своя подоплека. Всевышний вел народ Израиля через все тяжелейшие перипетии изгнания и хранил нас, и спасал нас. То есть присутствие Шхины в народе Израиля – это было то, что нас защищало, спасало. И так народ Израиля вернулся в Святую Землю. И давайте просто поймем одну вещь, вещь совершенно поразительная. После тяжелейшей катастрофы, 80 лет тому назад, реально Эрец-Исраэль заново из пеплища восстановились ешивы, восстановились хасидские дворы, как будто бы ничего не произошло. Много еще произошло, много святых людей, которые погибли, но гляньте на, скажем так, на карту еврейского народа духовную. Потрясающе. Величайшие шивы, величайшие хасидские дворы. И здесь, и в Америке. Это вечность нашего народа. Это называет Мидраш. Тот пастух, который сумел сохранить свою овцу в стаде 70 волков. есть по этому поводу перед шестидневной войной, насколько я понимаю, был такой великий ребе. Я просто видел, с каким почтением о нем отзывался. Я немножко знаю, кто был этот ребе, хотя лично никогда его, к сожалению, не расстроился его видеть. Я учился в учебных программах ребе из Клойзенбурга, от Санзу. Великий ребе, Екатерин Юда Гадбаштам. Он был человеком, который заново восстановил Тору в Святой Земле совершенно потрясающим образом. Потому что сотни, если не тысячи учеников его заслугами изучили ШАС. Не имеется в виду дав ее имя читать, а изучили с экзаменами. О, так вот. Секундочку. Этот великий ребе, он потомка великого основателя Хасидут Санз, автор книги Диврей Хаим, и этого ничего вообще не осталось из катастроф. Он сам написал в своем письме, и всей его семьи, 5000 человек, большая семья, он остался один. Он заново восстановил Хасидут Санз. Он был великим человеком. Это было принято всеми, это не... Он встретился как-то с главой правительства Израиля. До шестидневной войны был такой человек Леви Эшкол. Помните такого? И он сказал ему следующую вещь. Род Израиля был тысячи лет под руководством мудрецов Торы. Были проблемы, было то, но не было таких катастроф. В момент, когда вы, имеется в виду сионисты, как бы узурпировали власть над еврейским народом, мы начали вести еврейский народ по своим способам и так далее, появляла величайшая катастрофа. Потом сказать к чести Леви Эшкола, что он прослезился. Мне нечего было сказать. А хорошо понимать, что сейчас происходит в Эрец Исраэль. Понимаете, наше существование здесь, оно совершенно иррационально по законам природы. Наш род выжил 2000 лет без армии, без разведки, без генштаба. Жил и передавал Тору, привел нас сюда. Вот. Люди, которые вместе с Леви Эшколом узурпировали эту власть, пытаются сейчас доказать, а кто глава еврейского народа. Тема призыва ешеботника в армию чрезвычайно принципиальная. То есть вопрос такой, мы живем в силу оружия, или в силу духа. Я не говорю. Я не говорю, что не нужна армия, я такого не говорю. Мы же упоминали, что есть то, что называется пути скрытого управления Всевышнего. То есть была армия и у Шауля, и у Давида, и так далее. Более того, Йешуа бен Нун тоже воевал. Но есть, надо понимать, что основное – это не это. То есть, если есть народ Израиля, который воюет, побеждает в силу Торы, в силу Торы и святости. Если народ Израиля отходит от Торы, святой земле, его не спасет никакая армия, надо хорошо понимать. Есть, это было говорило Авланду сразу после начала последней войны в Симхат Тора, что Святая Земля, она не терпит отступника, отступающих от Торы. И попросту сказано в Торе, что не дай Бог, чтобы Земля нас не отрыгнула из себя. И он там сказал, что то, что задержание не дает земле Израиля отрыгнуть народ Израиля заново, в силу греховности окружающего большой части нашего народа, это то, что все, кто могут, взяты учатся. Я об этом говорил после этого, нашел у него источник, именно тоже в книге Нацива и Мегдобур, что если будет изучение Торы народа Израиля, то будут наказаны, но не изгнание. Надо хорошо понимать, что эта ситуация очень тяжелая сегодня. Помню, как я и Рабин Цион Зильбер, когда начались разговоры, призывы шиботников, где-то 14 лет тому назад, 13 лет тому назад, мы назвали это одним русским понятием. Рубить сук, на котором сидишь. И надо понимать, что, понимаете, мы сейчас не занимаемся политикой. Надо хорошо понимать для самих себя, что мы сейчас после шивот, это время, когда надо укрепиться в изучении Торы, вынести из два величайших достоинства, которые были на горе Синай. Это величайшая богобоязненность. Это был страшный огонь, пылал на горе Синай. Из Израиля бежал оттуда, повернули обратно. А второе, то, что есть такое понятие в Талмуде, слова Торы были радостные и веселящие, как тоже получили из горы Синай. Но одновременно и страх перед Всевышним, величайший трепет, и буквально страх, не надо бояться этого слова. И, с другой стороны, сладость слов Торы, это то, что надо укрепить себя всем, и в богобоязненности, и в учебе, и в позиции Всевышнего стоится сладости учебы, и передавать ее дальше нашим ученикам, нашим детям. Всего хорошего.